对。
Будет ли открывающаяся Олимпиада в Ванкувере омрачена новыми серьезными допинговыми скандалами? Крупные западные телевизионные радиокомпании выступили против глушения их вещания на Иран. Предстоящая смена губернатора Ханты-Мансийского автономного округа вызвала протесты в регионе. Председатель ЦИК России уверен, что партии, не прошедшие регистрацию на региональных выборах, сами в этом виноваты. Лидеры партий не согласны. Правозащитники считают новую концепцию федеральной системы подготовки к военной службе расплывчатой и демагогичной. Эксперты рассматривают вступившее в силу российско-белорусское газовое соглашение как успех Москвы. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 12 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня, а точнее в ночь с 12 на 13 февраля по московскому времени в Ванкувере состоится торжественное открытие 21-х зимних Олимпийских игр. Еще до начала соревнований произошел очередной инцидент, который привлек всеобщее внимание к проблеме допинга в спорте. За нарушение антидопингового правила выговор от Международного Олимпийского комитета получил игрок женской сборной России по хоккею Светлана Терентьева. Впрочем, нарушение оказалось столь незначительным, что для Терентьевой все закончилось благополучно, но можно ли ждать новых, более серьезных допинговых скандалов, подобных тем, что многократно случались на прошлых Олимпиадах? Слово корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому.
Никаких допинговых скандалов, традиционных для российских спортсменов, на всех возможных Олимпиадах и летних, и зимних, не будет, заверяли россиян чиновники от спорта. Однако в конце января от участия в играх была отстранена бронзовый призер Олимпиады 2006 Алена Сидько. Ее уличили в употреблении запрещенного рекомбинантного эритропоэтина и дисквалифицировали на 2 года. Второй случай употребления запрещенных препаратов стал известен журналистам вчера. Дисциплинарная комиссия Международного Олимпийского комитета признала хоккеистку Светлану Терентьеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Министр спорта и туризма России Виталий Мутко мгновенно отреагировал на очередной допинг-скандал. «Во всем виноваты спортивные чиновники», — заявил он. «Мы провинились, и я не считаю правильным говорить о каком-то дипломатическом успехе. В данном случае мы были однозначно неправы, но сумели подготовить верные аргументы, правильно себя вели, и все это предопределило решение не налагать на спортсменку дисквалификацию», — сказал Мутко. «Выводы будут сделаны, но нельзя на мелочах, на глупостях попадаться и создавать проблемы на пустом месте», — добавил руководитель Министерства спорта. Бывший руководитель антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России Николай Дурманов считает, что последнюю допинговую историю слишком раздули средства массовой информации.
Со Светланой Терентьевой никакого скандала, это обычный технический эпизод. Если бы были какие-то проблемы, то, поверьте мне, ее бы так легко не отпустили. И будем надеяться, что и дальше у хоккеистов и хоккеисток не будет никаких проблем. Этот эпизод привлек внимание, потому что вообще вокруг нашей сборной сложилась такая не очень удачная аура. Но это связано с тем, что за последнее время несколько наших ведущих спортсменов, лыжников и биатлонистов, попались на одном и том же допинге. Ну, автоматически это дело так просто не может пройти, поэтому народ присматривается более пристально. Ну, а журналисты, за неимением более горячих, тем начинают это дело подогревать. Так что тоже технический эпизод.
Сейчас какова обстановка, по вашим данным, в олимпийской сборной? Не боятся ли постоянных этих каких-то допинговых проверок спортсмены?
Как-то вот степень душевной тонкости и деликатной нервной организации спортсменов традиционно преувеличивается. Все-таки это профессиональные спортсмены. Это люди, по определению, имеющие очень крепкие нервы. И я думаю, что меньше всего они думают сейчас о каких-то допинговых проблемах, а просто готовиться к старту. Мой опыт говорит, что больше нервничают болельщики, чем сами спортсмены. Ну, особенно журналисты. Ну, журналистов можно понять, им нужны информационные поводы. А, к сожалению, вот в нашей спортивной журналистике, в отличие от европейской, например, или североамериканской, тема допинга вызывает сразу какой-то приступ неуправляемой паранойи. И это какая-то цепная реакция идет от издания к изданию. Хотя, если посмотреть на это дело более равновесно и хладнокровно, да не сильно у нас ситуация отличается от других стран. В общем-то, в среднем по больнице температура нормальная.
Министр спорта и туризма Виталий Мутко считает, что в случае с игроком женской сборной России Светланой Терентьевой была допущена ошибка со стороны спортивных чиновников. Вы согласны с этим?
Вы знаете, если бы не было вот такой несколько параноидальной атмосферы, такой технический эпизод просто бы никто не заметил. Подумаешь, два пшика в нос от насморка. Поэтому, мне кажется, преждевременно назначать виновных и крайних, ей-богу, рабочий элемент, который случается.
Что это действительно за препарат? И вот вы говорили, что два пшика в нос, на самом деле, настолько это все незначительно?
Препарат, на самом деле, запрещен, и он фигурирует в явном виде в списке, но для того, чтобы значимые концентрации этого препарата попали в организм, нужно купить штук 100 упаковок и пшикать двое суток подряд. Поэтому невиновный спортсмен было настолько очевидно, что с этим вопросом разобрались мгновенно.
Говорил Николай Дурманов. По мнению заслуженного врача России, главного спортивного врача Подмосковья, который сопровождал российских спортсменов на 6 олимпиадах, Валентина Санинского, накал ситуации вокруг допинга только мешает атлетам. Стоило бы сегодня больше внимания уделить медицинскому обслуживанию на Олимпиаде. Играх.
Нынешние Олимпиады. Здесь какой-то вот такой ступор в том, что разогнали спортивную медицину. Министерство спорта решило, что лучше спортивную медицину в своей области не иметь, чтобы меньше нести ответственность. Меньше нести ответственность за допинг. 50-го года, когда наша спортивная медицина стала развиваться, мы дважды уже уходили от Министерства спорта или от Госкомспорта, как раньше назывались наши спортивные учреждения, главное, и назад возвращались, отдали в Минздрав врачей, отдали массажистов. А как может две разных системы руководить спортом?
Говорил спортивный врач Валентин Санинский. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Заметим, что несмотря на все успехи в выявлении допинговых препаратов в организме спортсменов и на постоянно ужесточающиеся антидопинговые правила, вскоре и таких сейчас обычных проверок может оказаться недостаточно для обнаружения нарушителей. Тему допинга и здоровья спортсменов в олимпийском спорте завершает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Владимир Морозов.
В субботу, 13 февраля, будут разыграны первые олимпийские медали, в том числе среди горнолыжников. Американцы с волнением читают любое сообщение о здоровье своей фаворитки Линдси Вон. Обладательница двух кубков мира и двукратная чемпионка мира, 25-летняя спортсменка считается лучшей горнолыжницей американской команды. Но 2 февраля на тренировке в австрийских Альпах она сильно повредила ногу и с того дня не вставала на лыжи. Накануне открытия нынешней зимней Олимпиады Линдси Вон, собираясь ознакомиться с трассой, по собственному признанию, наглоталась болеутоляющих таблеток и намазала каким-то чудодейственным кремом в свою все еще опухшую правую голень. Из-за постоянной боли даже разминка дается ей с большим трудом. Пока неизвестно, сможет ли она участвовать в соревнованиях. Неясно и то, как сможет выступить другой американский фаворит, 19-летний Джи Ар Селски, который поправляется после серьезного ранения. На тренировке в сентябре прошлого года 19-летний спортсмен упал и острыми, как бритва, коньками пропорол в своем бедре рану длиной в 15 сантиметров. Сталь разрезала мышцы до кости, но, к счастью, не задела артерию. «Что делать, — говорит Селски, — это опасный вид спорта. Ты мчишься с длинными ножами на ногах со скоростью под 60 км в час, в нескольких сантиметрах от парней, которые машут такими же ножами». Но спортсмены – народ азартный. Вчера на горнолыжной базе West Mountain на севере штата Нью-Йорк я беседовал об Олимпиаде со знакомым 70-летним горнолыжником. Он вышел на трассу, несмотря на то, что врачи ему этого категорически не советовали, так как только в конце декабря оперировали его по поводу рака прямой кишки. Но вернемся к зимним играм. Незадолго до их начала тренер канадской сборной по биатлону Жере Койн потребовал дополнительной проверки на допинг для российских спортсменов, которые сильно проштрафились в прошлые годы. Сотрудник Всемирного агентства по борьбе с допингом Теодор Фридман считает, что вскоре обычных проверок будет недостаточно. Дело в том, что генная терапия, которую применяют для лечения врожденных болезней, может быть использована и для повышения спортивных результатов, развития мышц, повышения выносливости и так далее. Фридман признает, что каких-либо способов обнаружить генный допинг пока нет, и поэтому слухи об уже начавшемся его применении остаются неподтвержденными.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. К теме Олимпиады в Ванкувере мы вернемся в конце этого выпуска, итогового выпуска программы «Время свободы» за пятницу, 12 февраля.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. С Смягчит ли отмена ареста за экономические преступления участь опальных бизнесменов? Об этом в день продления содержания под стражей экс-владельцев ЮКОСа говорим с Тамарой Морщаковой, Александром Гуровым и Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В студии «Радио Свобода» Андрей Широградский. Несколько телерадиокомпаний выступили с протестом против глушения их вещания на Иран. Три крупнейшие западные компании BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» осудили иранские власти за создание технических помех. Активное подавление сигналов иностранных вещательных корпораций происходило на фоне празднования 31-й годовщины исламской революции в Иране и жестких столкновений полиции со сторонниками оппозиции в Тегеране, рассказывает корреспондент «Свободы» Малика Рахманова.
В совместном заявлении трех вещательных корпораций отмечается, что Иран создает электронные помехи, так называемые глушения. Программы транслируются с помощью телекоммуникационного спутника Hotbird. Известно, что вещание иранских телекомпаний и радиостанций, в том числе на английском и арабском языках, передаются с помощью того же спутника. Однако не встречают никаких препятствий. «Мы не прекратим вещание точных и беспристрастных новостей на Иран», говорится в совместном обращении трех вещательных компаний. BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» подчеркивают, что глушение их трансляции начато в дни, когда в Иране отмечается 31-я годовщина исламской революции 1979 года. Ранее средства массовой информации передавали, что власти Ирана пытаются ограничить связь активистов оппозиции друг с другом, чтобы те не могли организовывать акции протестов. Обозреватель радио «Свободная Европа», радио «Свобода» Хусейн Ариан утверждает, что все проблемы со связью в Иране – это одна из мер борьбы иранских властей со сторонниками движения «зеленых». Среди всего прочего, режим пытается мешать людям контактировать с международными средствами информации, а также получать сообщения извне.
Одной из мер является замедление скорости интернета, но за две недели до празднования годовщины исламской революции, которая прошла 11 февраля, министр связи Ирана заявил, что что-то произошло с оптиковолоконной связью, и ликвидация неполадки займет 2-3 недели. Поэтому вчера, 11 февраля, к примеру, скорость интернета была медленной, но в то же время Иран глушит международных вещателей. Кроме того, они пытаются закрыть доступ помехами, чтобы люди не могли пользоваться международными источниками информации.
Главная черта протестов, несогласных результатами выборов, прошедших летом прошлого года в Иране, активное использование новейших технологий интернета, чтобы донести до окружающего мира информацию о том, что происходит внутри страны. Сейчас, когда внутри страны глушится СМС, интернет-связь и телерадиовещание извне, люди в Иране пытаются использовать различные коды, чтобы избежать государственной цензуры, говорит Хусейн Ариан.
Некоторые средства массовой информации говорят, с помощью каких программ можно избежать цензуру и получать ту или иную информацию. Но в стране существует так называемая киберармия, которая нарушает и срывает поступление информации. Они также атакуют ненужные, по их мнению, веб-сайты различных средств массовой информации. Это своего рода киберборьба между людьми, режимом и иностранными СМИ. Думаю, если западные медиа используют лучшие технологии или помогут людям преодолеть систему и будут вещать разными способами через интернет или спутник, то люди смогут получать больше правдивой информации.
Всемирная сеть помогает протестующим в Иране координировать свои действия, а некоторые иранцы даже атакуют официальные веб-сайты. Сторонники движения «зеленых» пытаются объединиться в киберборьбе. Известные под названием DDoS-атака, подобные нападения успешно блокируют доступ на главные проправительственные веб-сайты. Сотрудник Нью-Йоркского института открытого общества Евгений Морозов, исследующий роль интернет-технологий в организации протестов против авторитарных режимов, говорит, что
сегодня это достаточно распространенное явление. Это не первый случай, когда мы наблюдаем организованную обычными людьми киберкампанию. Мы видели подобную ситуацию в начале этого года во время время военной операции Израиля в секторе Газа. Мы также наблюдали похожее время дипломатического конфликта между Россией и Эстонией в 2007-м. В настоящее время есть достаточно опыта и инструментов для того, чтобы любой недовольный тем или иным политическим курсом, имея компьютер, участвовал в подобных атаках.
Это был специалист, исследующий роль интернет-технологий в организации протестов против авторитарных режимов, Евгений Морозов. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Блокирование иранскими властями трансляции теле- и радиопрограмм «Немецкой волны», как, впрочем, и BBC и «Голос Америки» через спутник Hotbird 8 на Иран, является для самой компании ощутимым ударом, который грозит, например, правительству Германии дополнительными и довольно серьезными расходами. О первой реакции в Германии на глушение иранскими властями теле- и радиопередач «Немецкой волны» рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Руководитель телерадиокомпании «Немецкая волна» Эрик Беттерман так прокомментировал последние атаки на трансляции теле- и радиопередач, а также трансляции «Немецкой волны» в интернете. Говорит Эрик Беттерман.
Man muss ja auch dazu sagen, dass der Iran bereits über viele Jahrzehnte unser Hörfunkprogramm jammt, also stört.
Надо сказать, что Иран создает помехи нашим радиотрансляциям уже давно, несколько десятков лет. Как и наши страницы в интернете часто оказываются для иранских пользователей заблокированными. Это происходит не только с «Немецкой волной», со многими другими западными средствами массовых коммуникаций. Здесь надо отметить, что юные граждане Ирана проявляют себя изобретательными, и они достаточно образованы и искусно-технически в том, чтобы обойти препоны. Но то, что происходит в последние дни, куда серьезнее, так как блокируются уже второй раз наши телепрограммы, и эта атака сказывается на телетрансляциях и радиотрансляциях на другие страны. Наши телепрограммы стали недоступны для приема. Я передал по этому поводу свое открытое письмо протеста иранскому послу в Германии. Нынешние действия иранских властей особенно чувствительны, так как они ухудшают качество приема всех наших радиопрограмм в Европе, например, в России. Мы убеждены, что «Немецкая волна» информирует своих слушателей и телезрителей объективно и взвешенно, и поэтому недружественное проявление иранского, как и любых других диктаторских режимов, не могут не вызывать нашего возмущения.
Как
рассказал мне в беседе один из руководителей пресс-службы «Немецкой волны» Бертольд Стивенс, руководитель «Немецкой волны» Эрик Беттерман выступил сегодня вместе с руководством BBC еще с одним письмом протеста. Бертольд Стивенс сообщил, что руководство «Немецкой волны» проинформировало о ситуации как уполномоченного правительства по делам культуры, так и министра иностранных дел Гидо Вестервеля. Со стороны «Немецкой волны», сказал Бертольд Стивенс, предпринимаются также попытки искать технические альтернативы для своих трансляций, но это непростое дело, которое требует как времени, так и дополнительного финансирования. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Время «Свободы», итоговый выпуск, пятница, 12 февраля. Задержанным в Петербурге членом двух националистических группировок предъявлено обвинение в подрыве железной дороги у станции «Броневая». Следствие установило их причастности к другим взрывам, а также к убийству гражданина Ганы, рассказывает Татьяна Вольская.
Петербуржец Георгий Тимофеев и житель Тюмени Валентин Мумжиев, задержанные в Петербурге на прошлой неделе, принадлежат к националистической группировке «Национал-социализм Белая сила». Им предъявлено обвинение в убийстве в декабре прошлого года гражданина Ганы. Запись этого убийства была перед Новым годом вывешена в интернете. Об этом вспоминает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
В интернете они говорят, с Новым годом, с Новым годом. Они показывают, как убивают людей, но власть по-прежнему старается это не замечать и изолировать на кавказский след.
Кроме того, задержаны выходцы из запрещенного русского национального единства, члены группировки «Славянская община» Игорь Грицкевич и Владимир Смирнов. Следствие уже установило, что они организовали около 10 взрывов в городе в прошлом году, в основном у мелких магазинов и ларьков, в местах скопления людей нерусской национальности. Теперь их обвиняют еще и в подрыве дрезины на железной дороге у станции «Броневая» 2 февраля 2010 года. Видимо, с целью заявить о серьезных претензиях своей организации на своеобразное участие в жизни общества.
Впервые националистам вменяется в вину срыв на железной дороге. Вот это есть некий исторический факт. До этого был только один взрыв в Макдональдсе. Теперь уже другая история. Железная дорога. Если мы пойдем дальше и будем также считать, что это просто какие-то очередные 4 там молодых человека, я боюсь, что дальше будет метрополитен или еще что-то, потому что это не 4 человека. Это сотни людей, которые собираются в клубах, известно в каких, они слушают определенную музыку. Но все-таки от слова «железная дорога», теперь, получив этот факт, я бы поставил вопрос о том, что «а кто сказал, что аналогичные устройства не могли поставить Обнинский экспресс дважды?»
Сейчас националистические движения переживают радикализацию, считает директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский.
После убийства Еремко, а уже тем более после убийства Маркелова, они очень точно сформулировали, что им очень понравился результат. Оказывается, гораздо лучше и целесообразнее с их точки зрения как раз убивать тех, кто защищает политических оппонентов, а совсем не представителей этих самых, условно говоря, расовых врагов, нарушителей расовой чистоты. Подумаешь, там они убили, как они сами пишут, очередного какого-нибудь черного, что? А вот если убить там какого-нибудь правозащитника, поднимается шум, и этот сильно увеличивает символическую ценность этого самого подполья и его опасность. Собственно, после этого начинаются уже подрывы, такая партизанская весовая война, потому что они давно себя назвали партизанами городов.
При этом Дмитрий Дубровский подчеркивает, что война идет против власти, которую националисты считают чуждой и вредной для русского народа. Евгений Вашенков согласен, что националисты радикализируются.
Анализ говорит именно за это. То есть я анализировал эту ситуацию, начиная с русского национального единства, как это все мутировало. В свое время они отошли от субкультуры скинхеда. Задача скинхеда какая? Это маршировать по Невскому проспекту, чтобы мы все видели эту черную рубашку и боялись. Они давно отказались от этой эстетики. Они перешли в подполье. В подполье они начали убивать системно. Они убили Геренко, своего врага, который работал на государство. Это очень важно. Теперь происходит, новый качественный скачок. Если убийство там 5-6 человек, система, это тоже некий элемент террора, но мы к этому относимся более-менее спокойно. Мы всегда убивали, где-то. И тут убивают. То взрывы на железной дороге, это вот, ребят, вы ездите на Сапсане, вот смотрите. Конечно, это совершенно другой уровень запугивания.
Евгений Вашенков считает, что следствие должно ответить на главный вопрос. Когда, не дай бог, в очередной раз рванет под поездом, кого винить, Бен Ладена или славянскую общину? Он говорит также об инертности общественного сознания, склонного при любом взрыве кивать в сторону Кавказа, хотя на самом деле угроза очень часто бывает совсем с другой стороны. А Дмитрий Дубровский обращает внимание на то, что власти, запрещая любые легальные виды протеста, такие как митинги и шествия, и сами еще больше загоняют националистов в подполье. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 февраля, после объявления и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Хасанский рынок против Сергея Матвиенко.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Скупка краденого принесла пользу.
В блогах «Свободы».
Ведущая программы «Третий сектор» Кристина Горелик о золушке рекламного рынка.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В Сунжинском районе Ингушетии у села Аршты в результате спецоперации убиты около 20 боевиков, как сообщили в ФСБ России. Боевики подчинялись одному из лидеров экстремистов Доку Умарову. Операция, начавшаяся в четверг, продолжается. Госдума России в пятницу ратифицировала протокол соглашения о беспошлинной поставке нефти в Белоруссию. Теперь документ должен быть утвержден Советом Федерации. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека в Страсбурге 2 дела по искам жителей Чечни и должна выплатить истцам более 200 тысяч евро. Как сообщается на сайте суда, дела касаются исчезновения родственников истцов в период с 2000 по 2003 годы. Сухуми в пятницу официально вступил в должность президента Абхазии Сергей Багапш. На выборах в декабре прошлого года он был избран главой республики на второй срок. Власти Финляндии дали разрешение на строительство в финской экономической зоне на Балтике участка газопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря. России нужно модернизировать топливно-энергетический комплекс, чтобы остаться в числе ведущих энергетических держав. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на прошедшем в Омске совещании по вопросам развития энергетики. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен сегодня поздравил Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. В четверг лидера Украинской партии регионов поздравили руководители Евросоюза, президент США Барак Обама и президент Грузии Михаил Саакашвили. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Нынешняя эстафета Олимпийского огня стала самой продолжительной в истории Олимпиад. Правительство Испании объявило решение отправить в Афганистан дополнительно более 500 военных.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 12 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня в Ханты-Мансийске прошла встреча ныне действующего главы Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко и депутата Госдумы Натальи Комаровой, чью кандидатуру президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора региона. Решение вызвало недовольство у большой группы местных жителей, которые на днях провели акцию протеста у здания правительства. От сегодняшней встречи многие из них ждали компромиссного решения проблемы. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина.
Встреча ныне действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко и депутата Госдумы Натальи Комаровой проходила за закрытыми дверями. За происходящим наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Воронов.
Журналисты пускали только на несколько минут, потом встречи продолжались за закрытыми дверями, и сказать, о чем говорили, очень сложно. Так Наталья Комарова сообщила о том, что уже приняла 2 поручения от ветеранов Великой Отечественной войны. После встречи с ними сообщила во время брифинга. Кроме того, она сделала несколько важных заявлений, которые касаются кадровой политики. Всех, кто сейчас работает в правительстве, есть те шансы сохранить свои посты.
Скажите, а вот самому Александру Филипенко какое место предлагается в новой команде Комаровой?
Информация о том, какой пост займет Александр Филипенко, пока не разглашается. Но по неофициальным данным, его деятельность не будет связана с органами власти.
А до этого была информация, что ему предложат пост главы правительства. То есть эта информация не подтверждается?
Время встречи она опровергла то, что Александру Филипенко предлагалась роль именно премьера. Сказала, что не видит в этом никакой необходимости.
Местные жители планируют ли какие-то еще акции протеста и акции в поддержку Александра Филипенко?
Есть информация о том, что в воскресенье планируется провести автопробег в поддержку Александра Филипенко. Вначале, как предполагалось, что все участники приклеят на автомобиле фотографию действующего губернатора пока еще. Но вот появилась совсем другая информация о том, что люди прикрепят на машины комара. Ну, не знаю, насколько это стоит, этот митинг или нет, но обсуждение сейчас на одной из социальных сетей идет, и люди говорят об этом. Была еще информация о том, что сегодня должен был состояться митинг, но никто не собрался у здания правительства.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Михаил Воронов. Главный редактор официальной газеты правительства Ханты-Мансийского автономного округа «Новости Югры» Сергей Козлов, который выступил с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву в поддержку губернатора Александра Филипенко, в интервью «Радио Свобода» рассказал о своей позиции.
Я просто считаю, что многие со мной не согласны, считаю, что выражал мнение большинства югорчан, которые за тот момент, когда действительно губернатора любят. Понимаете, парадокс заключается в том, что в некоторых регионах против губернаторов выступают, а в нашем как бы получается наоборот. Регион стабильно развивался, добился многих успехов. Здесь была мощная всегда социальная политика. И люди, конечно же, они просто чисто по-человечески опасаются, что в связи со сменой власти они могут лишиться вот этого.
Это было мнение главного редактора газеты «Новости Югры» Сергея Козлова. Лейла Гениатуллина, «Радио Свобода», Москва.
Продолжим российскую политическую хронику. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров заявил сегодня, что проблемы с регистрацией списков у партии «Правое дело» и «Яблоко» при подготовке к региональным выборам, которые состоятся 14 марта, возникли из-за плохого качества собранных подписей. Жалоб на действия избирательных комиссий в регионах, по его свидетельству, пока очень мало. Представители оппозиционных партий, в свою очередь, говорят о многочисленных нарушениях со стороны властей, в частности, о широком применении административного ресурса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Глава Центризбиркома положительно оценивает ход подготовки к региональным выборам. Однако партии «Яблоко» не удалось зарегистрировать свои списки ни в одном регионе, а «Правому делу» отказано в регистрации в Екатеринбурге. Вот чем объясняет это Владимир Чуров.
Объясняется на сегодняшнее время, пока не оспорены эти данные в судах, а по моим данным далеко не везде они будут даже вообще оспорены, признают собственные ошибки, например, «Правое дело» по Екатеринбургу. Очень плохое качество собранных подписей.
Вот какой комментарий дал Радио Свобода по этому поводу Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело».
Ошибки были в подписях в Екатеринбурге, если трактовать закон буквально, поскольку требования к качеству подписей составлены таким образом, чтобы эти подписи нельзя было собрать, то в этом смысле закон восторжествовал. Их действительно нельзя собрать за такое короткое время, так, чтобы к ним нельзя было придраться по тем или иным формальным признакам. Предположим, что «Единая Россия» вдруг, хотя она по закону не должна, собирала бы подписи. Там никто бы не проверял.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает претензии к собранным подписям надуманными.
В Свердловске, например, одна из записей графологов заключалась в том, что наши подписи выполнены дрожащей рукой. Например, если пожилой человек подписывает, у него рука дрожит, то оказывается, такие подписи не признаются. То есть просто вопиющий произвол. Руководитель избирательной комиссии Свердловской области Мостовщиков вел открытую кампанию против «Яблока» еще до начала сбора подписи. То есть он вел политическую деятельность против нас, несовместимую с его должностью. И об этом, кстати, мы сообщали в ЦИК. И почему-то господин Чуров на эту жалобу никак не отреагировал. Какой же смысл к ним обращаться с другими жалобами? Влияние губернаторов на руководителей избирательных комиссий в регионах на порядок сильнее, чем воздействие ЦИКа. Поэтому мы будем идти все-таки по судебному пути.
А вот как оценивает лидер «Яблока» Сергей Митрохин ситуацию в целом.
«Яблоко» не допущено к выборам. Это политика федеральных властей, проводимая в отношении оппозиционной партии. Нас не хотят видеть в региональных парламентах. Нас туда не пускают. Мы расцениваем эту политику как дискриминационную. Она идет вразрез с заявлением президента России о необходимости демократизации политической системы. Мы продолжаем жить в авторитарном государстве. И это государство сегодня при Медведеве преследует нашу партию еще больше, чем преследовало при Путине.
Коммунисты, как и руководство партии «Яблоко», не видят смысла в том, чтобы обращаться с жалобами в ЦИК. Слово секретарю ЦК КПРФ Сергею Обухову.
Полный беспредел в Орле с нарушениями, использование тотально административного ресурса, порядка 20 жалоб в прокуратуру на направлено. Мы считаем проявление экстремистской деятельности. По городу вывешены плакаты о так называемом «красном терроре», который якобы грядет после победы нашего кандидата Иконникова. Вот сегодня мы получили решение Верховного суда по скандальной ситуации в Ямало-Ненецком округе. Наш список одномандатников не был зарегистрирован под надуманными основанием. Мы понимаем, что это административное давление «Единой России» было. Сейчас один из одномандатников оспорил и получил позитивное решение Верховного суда.
А в ЦИК вы с жалобами обращались?
Конечно, будем обращаться, но я не вижу больших смыслов. Больший эффект мы получаем от обращения в прокуратуру.
У ЛДПР тоже возникли проблемы в Ямало-Ненецком округе. Об этом Максим Рохмистров, первый заместитель руководителя фракции партии в Государственной Думе.
Комиссия отказала в регистрации одномандатников. Мы будем решать вопрос обжаловать и в Центральной избирательной комиссии. Если не получится, пойдем в суды, будем настаивать, чтобы вернули. То есть боязнь, то, что наш список кандидатов сильнее, чем выдвинутый «Единой России», ведет к тому, что используется администрация. Оперативный ресурс, и идет вот отказ.
А вот что думает о ходе подготовки к единому дню голосования Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Ситуация сейчас такая, что мартовские выборы не могут пройти по модели октябрьских, и если фальсификации будут такого же уровня, то совсем другое будет их восприятие, и в этом отношении Кремлю нужно что-то делать. И мне кажется, что при всех обещаниях и при всем, может быть, даже желании здесь в Москве, Москве на региональном уровне они сейчас идут ровно так же, как они шли в октябре. И если не вмешаться сверху, то мы получим примерно такого же типа результат, но совсем с другим общественным эффектом.
Те или иные проблемы при подготовке к региональным выборам возникли практически у всех оппозиционных партий. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 февраля. Правительство России утвердило концепцию федеральной системы подготовки граждан к военной службе до 2020 года. Предполагается, что уже с 10-летнего возраста будущих призывников будут готовить к службе в армии на базе ДОСААФ. Тогда количество юношей, негодных к службе по состоянию здоровья, резко снизится, а число спортсменов-разрядников повысится, считают авторы документа. Военным концепция понравилась, а правозащитники в недоумении. Они называют концепцию расплывчатой и демагогичной. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Москве Любови Чижовой.
Главная цель концепции, которую публикует российская газета, гарантировать стопроцентное комплектование частей, подготовленными в военном отношении новобранцами, желающими и способными служить. Будущих призывников будут готовить к армии на базе ДОСААФ с 10-летнего возраста. На них заведут электронный паспорт и будут вести мониторинг физического и психологического здоровья будущих солдат. Разработчики концепции ожидают, что уже к 2013 году количество молодых людей, негодных к военной службе по состоянию здоровья, снизится на 20%, а число разрядников-спортсменов возрастет на 8%. Положительные моменты концепции отмечает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
С некоторых пор мы перешли на годичный способ комплектования армии. То есть ставится задача за 12 месяцев подготовить солдата, что, безусловно, для специалистов смешно, потому что за 12 месяцев подготовить специалиста невозможно. Это получается некие ускоренные курсы подготовки молодого бойца. Таким образом, эта концепция рассчитана прежде всего на то, чтобы уже на дальних подступах к армии начинать готовить призывника к службе. Во-вторых, обратите внимание на некоторые репрессивные, так называемые, моменты, изложенные в концепции. У нас сегодня в России сложился глубочайший кризис с призывом. Что бы вам ни говорил там генеральный штаб, что бы вам ни говорило руководство страны, сегодня в России более 100 тысяч уклонистов от военной службы.
В концепции говорится, что ее стержнем станет модернизированная система обучения и воспитания призывников, создаваемая на базе ДОСААФ. А как вот в эту систему будут вписываться дети 10-летние?
Внимание! Вы сейчас меня спросили, а как это вот с 10 лет будут мальчиков дергать, гонять? Есть некие либеральные формы приобщения пацанов к военному делу. Вы знаете, у нас такая игра, как зарница. Раз. Потом вы знаете, что есть масса тиров, где мальчики будут учиться стрелять уже, допустим, даже с 5 класса. Где их будут учить уже школьников, будут учить автомобиль. Старше будут учиться прыгать с парашютом. Плохо ли это? Если это делать с умом, если это делать не таким приказным административным способом, в этом я ничего плохо не вижу. За исключением того, лишь бы не было перегибов.
А что подразумевается под ежегодным мониторингом физического и психологического здоровья ребят с 10-летнего возраста, о котором тоже говорится вот в этой концепции?
Совсем недавно у нас был такой орган, Центральная военно-врачебная комиссия. Эта комиссия занималась изучением психического и физического состояния призывников. Так вот, назову страшную вещь. В армию, закрывая глаза призывные комиссии загребали даже людей с неустойчивой психикой, наркоманов. Вот эта концепция, она предусматривает наблюдение за психическим и физическим здоровьем юноши, пацана, если хотите, на дальних подступах, чтобы когда наступит время призыва, его мамка не бросала вот такую вот килограммовую кипу медицинской справки, говорит, посмотрите, у меня мальчик с детского садика больной, куда вы его призываете? Но с другой стороны, этих мальчишек начнут лечить.
Это было мнение военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Концепция федеральной системы подготовки граждан к военной службе совершенно сырой, неконкретный и документ, считает познакомившийся с ним председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Его основная задача – получить как можно больше денег на военные нужды. С Валентиной Мельниковой побеседовала моя коллега Надежда Перцева.
Две основные цели – подписать губернаторов под региональные расходы и обосновать выделение бюджетных средств для ожившего ДСАФ. Потом совершенно непонятно, при чем тут военно-патриотическое воспитание. Вы о чем говорите, ребят? Если вы говорите о состоянии здоровья, на это берете курс, тогда, значит, об этом и пишите. А здесь все до кучи. И финансирование канала «Звезда», и какое-то сотрудничество с несуществующими комитетами родителей в воинских частях. Глупые совершенно цифры на 7-й странице. Численность граждан, уклоняющихся от призыва, уменьшилась с 39 тысяч в 99 году до 5 тысяч осенью 2008 года. Что за уклоняющиеся от призыва? Откуда у них цифра 38,5 тысяч? Нету столько уголовных дел. Пока я вижу сплошную идеологию. Это все то же самое, все та же болтовня, абсолютно никого ни к чему не обязывающая. А сейчас ведь то же самое. По 200-му приказу, по-моему, Министерства обороны, это вот в развитии положения о военно-врачебной экспертизе, там точно так же диспансерное наблюдение за мальчиками должно начинаться с 10 лет. Ровно так же. Но это делает поликлиника. А тут про молодежь ничего не написано. Единый перечень требований к физической, психологической, интеллектуальной подготовке гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Они даже не знают, что есть постановление правительства 123. Положение о военно-врачебной экспертизе. Ужасно неграмотный и совершенно демагогический документ.
Скажите, но ведь им же будут пользоваться, им же будут размахивать.
Ну, это концепция. Для чего такие концепции? Для того, чтобы при подготовке федерального бюджета на следующий год ее выкатить и сказать, в рамках этой концепции мы наметили вот такие мероприятия, нам нужно сюда 2 триллиона, сюда 4 триллиона, а сюда 5, и чтобы вы нас не контролировали, и дайте деньги. Никакого другого содержания эта концепция не несет. Самый интересный пункт, последний. 7. Источник финансирования мероприятий. Последовательно стабильное увеличение расходов на государственную поддержку образовательных учреждений, занимающихся подготовкой граждан к военной службе. Вот и все. Вот вам и весь смысл этой концепции. Где деньги, там и родина. Вот выкатывать такое безобразие во время кризиса, при том, что у нас в каждый призыв только на медицинские комиссии тратится 3 миллиарда долларов, я считаю, совершенно неприлично.
Концепцию федеральной системы подготовки граждан к военной службе комментировала председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. В случае, если концепцию воплотят в жизнь, с мечтой о переходе России к профессиональной армии можно проститься. Спортсменов-разрядников на военную службу, согласно документу, будут по старинке призывать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 12 февраля. Государственная Дума России сегодня ратифицировала протокол к соглашению с Белоруссией о поставках нефти в текущем году. Этот документ предусматривает продление срока его действия. Однако, по мнению многих экспертов, странам уже в ближайшее время придется вновь садиться за стол переговоров. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Согласно подписанному в конце января соглашению между Москвой и Минском, в нынешнем году российские компании беспошлинно поставят белорусским потребителям для внутреннего потребления 6 300 000 тонн нефти. Еще чуть более 15 миллионов тонн Белоруссия будет вынуждена оплатить с учетом 100% экспортной пошлины, составляющей сейчас более $270 за тонну. России и Белоруссии пришлось возвращаться к переговорам об условиях поставок и транзита российской нефти в связи с тем, что в 2010 году истек срок действия предыдущего трехлетнего соглашения, в соответствии с которым белорусские потребители получали сырье на льготных условиях при пониженных пошлинах. говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Так или иначе, последние 3 года Россия за счет льготных ставок пошлин спонсировала белорусскую экономику. Скажем, за последние 3 года это составило порядка 10 миллиардов долларов. И, в общем-то, в рамках вот этой вот общей логики по минимизации спонсирования экономик наших друзей и соседей, мы и минимизировали вот это вот спонсирование. Сейчас началась эта линия, но очень не кстати, что это совпало с вступлением в силу таможенного союза. Россия предлагает, что нет вопросов в рамках таможенного союза. Мы не берем вообще никаких пошлин за тот объем, который поставляется для нужд Беларуси. Однако мы, естественно, будем брать пошлины с той нефти, которая потом пойдет на экспорт.
На последних переговорах, продолжавшихся более 3 месяца, Минск настаивал на увеличении объема беспошлинных поставок, но Москва эти требования отклонила. Такую позицию российской стороны, по словам партнера и аналитика компании «Росэнерджи» Михаила Крутихина, вполне можно объяснить.
Арифметика довольно простая. Заявки на поставку нефти в Белоруссию на год – это 21,5 миллион тонн. Из них договорились, что Белоруссии нужно для собственного потребления 6,3 миллиона. Остается там где-то 15 миллионов тонн. Из них 10 с небольшим – это давальческая нефть, которую российские компании поставляют на 2 завода в Беларуси, а потом, в принципе, должны ее снова вывозить в Россию. Ну, вывозят или не вывозят, это уже другой разговор. Остается еще 5 миллионов тонн нефти в год. И вот на эти-то 5 миллионов в Белоруссии и нацелились, чтобы их получить, экспортировать, поскольку самим уже не нужно, и, в общем-то, не платить за это никакую экспортную пошлину. Прибыль получается где-то 1 300 000 000 долларов. Схему белорусских требований пришлось снимать.
России, как считают эксперты, также пришлось пойти на некоторые уступки Белоруссии. Например, в вопросах возможного увеличения беспошлино поставляемых объемов нефти, а также индексации тарифа на ее транзит в третьи страны. Однако, как считает Михаил Крутихин, увеличение этой ставки в 2010 году на 11% – это скорее поражение Минска, требовавшего в ходе переговоров гораздо большей ее индексации. Впрочем, уже сейчас очевидно, что в ближайшее время России и Белоруссии придется вновь договариваться об условиях нефтяных поставок. С середины 2010 года начинает действовать соглашение о таможенном союзе, предусматривающее создание единого таможенного пространства и беспошлинное перемещение товаров в его пределах. Каким может быть компромисс? По мнению аналитика Центра МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева, его следует искать с учетом решения 3 основных проблем.
С одной стороны, получается, что стратегия, которая выработана за последние 1,5 года о создании единого таможенного союза, единого таможенного пространства, она будет продолжаться, и руководители, ну, во всяком случае, в Москве, намерены получить единое таможенное пространство без изъятий, без тех проблем, которые возникают на экспорте и транзите нефти и газа. Поэтому это движение будет продолжаться, несмотря на все трудности, которые возникают. С другой стороны, в Белоруссии за ближайшие месяцы, там, за несколько кварталов, каким-то образом должны разобраться с тем, каким образом им ликвидировать дефицит бюджета, который будет образовываться в результате постепенного отхода от той линии, которая была выработана при дотационных поставках российской нефти. Насколько они справятся, сказать трудно. Наверняка будут возникать такие краткосрочные конфликты, из которых будут, видимо, выходить приблизительно подобным образом, как и сейчас. То есть откладывать окончательное решение. Ну и третий момент связан с тем, что, видимо, компромисс мог бы быть найден на стыке экономических интересов наших крупных монополистов сырьевых, которые надеются на вхождение в белорусскую экономику, на приватизацию самых лакомых объектов.
Пока же российский бюджет подсчитывает дополнительные доходы, которые он получит из-за изменения условий поставок нефти в Белоруссию. По предварительной оценке Министерства энергетики, они составят 78 миллиардов рублей.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 февраля. Нашу программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В заключении программы мы возвращаемся к центральной теме дня – открытию Олимпийских игр в Ванкувере. В Олимпийской деревне уже поднятый российский флаг, названный именно знаменосцем российской команды. На церемонии открытия им стал хоккеист Алексей Морозов. Торжественная церемония открытия начнется через несколько часов. А каковы перспективы российской сборной на Олимпиаде? На эту тему комментарий спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова.
В преддверии Олимпиады, вот уже который год в России лихорадочно подсчитывают возможное количество медалей, не вспоминая о том, что командный зачет в программе игр неофициальный, и в сущности никаких серьезных выводов на его основании делать не получается. Перед Ванкувером российские спортивные чиновники очень долго не называли никаких цифр, однако недавно в прессу просочилась информация о целевой комплексной программе, которая складывается из данных, представленных спортивными федерациями. Если верить этим прогнозам, российской команде по силам взять на Олимпиаде порядка 30 медалей, из которых 7-11 золотых. Разумеется, для российских чиновников негласная миссия Ванкувера – промежуточный этап при подготовке к Сочи-2014. Но и сейчас речь идет не меньше, чем о командном первом месте. Вспомним, что на предыдущих зимних играх в Турине Россия завоевала 22 награды, из них 8 золотых, и заняла в общем зачете 4 место. А у победителя, сборной Германии, в итоге оказалось 29 медалей, из них 11 золотых. Честно говоря, возникает ощущение, что при прогнозировании российского результата просто взяли среднестатистическую величину, слегка ее завысив. По всем показателям Россия вряд ли сможет претендовать на столь высокое количество олимпийских побед. Рассчитывать на победы россияне могут далеко не во всех видах программы. Если точнее, в биатлоне, в лыжных гонках, фигурном катании и хоккее. Возможно, конечно, медали и в других видах. А ведь всерьез о развитии зимнего спорта в стране стоит говорить лишь при условии его массовости. Применительно к Олимпиаде, при условии большого количества медалей в большом количестве видов программы. В России же спортсмены высшего класса в некоторых видах спорта порой не могут даже полноценно тренироваться. На любых играх порой не выигрывают записные фавориты, а медали получают случайные счастливчики, которые ни до, ни после олимпийских побед ничего в большом спорте не добиваются. Именно поэтому во всем мире не придают такого большого значения командному зачету. Но в России еще с советских времен принято считать, что победы спортсменов работают на имидж страны лучше любых экономических и политических достижений, и потому этот фактор всегда встает во главу угла. Однако, понимая, что добиться командной победы в Ванкувере для России почти нереально, власть провела очень активную пиар-кампанию, заранее подготовив народ к возможному провалу. Об этом более чем ярко говорят данные социологического опроса Левада-центра, согласно которым 43% россиян считают, что к российским спортсменам на международных соревнованиях относятся предвзято. При этом для 70% респондентов наибольший интерес представляют победы российских спортсменов. И лишь 19% опрошенных сказали, что для них важнее получить удовольствие от выступлений лучших спортсменов мира. Так что политический лозунг «Россия вперед» остается в стране самым актуальным. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 февраля. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Назвал Ялту «Ривьерой ада».
Сталин понимал, что коммунистические режимы надо насаждать силой.
Главным ведь печальным результатом Ялты оказалась Восточная Европа.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Конференция «Большой тройки» в Ялте. Суббота в 9 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Сейчас.
после выборов начинаете открывать.
Именно сейчас, после выборов, появился...
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что Варшава...
Турецкий суд приговорил 63-летнего миллиардера Мехмеда Карамехмеда...
Мы сказали, если вы не дадите нам ядерное топливо, мы...
Значительные разногласия сейчас существуют между НАТО и Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».